Ne kadar zapłacimy za sigaret?
Значит, мы с вами начинаем с вами новый предмет.
Започваме нов предмет.
Называется мистическая медицина.
Наричате мистическа медицина.
Это предмет, на котором мы сможем посмотреть разницу между Божьими методами и не Божьими.
На този предмет ние ще можем да разгледаме разликата между Божиите методи и другите методи.
Ну, вообще, почему есть необходимость в этом предмете?
Защо има потребност в изучаването на този предмет?
Во-первых, наш сегодняшний мир, мы будем с вами изучать историю, он наполнен, переполнен этими методами.
Значит, днешният свят е препълнен с различни методи.
И я немножко расскажу вам историю, но есть разница между так называемой западной медициной и восточной медициной.
Малко ще ви разкажа историята, тъй като има разлика между западната и източната медицина.
Восточная медицина сегодня очень популярна.
Източната медицина е много популярна.
И именно в ней наблюдается смешение научных методов и ненаучных.
И именно в тази медицина се вижда смесицата между научната и мистичната медицина.
И настолько это сильно выражено,
това толкова много се забелязва,
что часто вот эти мистические методы прикрываются маской науки.
И много често именно тези мистични методи се покриват под научните достижения.
И более того, они могут входить в обычную медицину.
И освен това, те могат да навлизат в обикновената медицина.
Тоест, они могут как бы в русле обычной медицины предлагаться.
Те могат да се предлагат като методи на обикновената медицина.
И отличить часто эти методы друг от друга, я имею в виду от Божьего метода, очень сложно.
Значи да се отличат тези други методи от Божиите методи, понякога е прекалено трудно.
Тем не менее, нам нужно это делать.
Но, независимо от всичко, ние трябва да умеем да ги различаваме.
Каким образом?
По какъв начин?
Мы часто... Да, еще такой момент, что... Я говорю, что в мире, да, вот сегодня очень много этих методов, но не только в мире.
Значи, не само в света ги има тези методи, които са много разпространени.
К сожалению, эти методы получают большое распространение в нашей церкви.
Но също, за наше съжаление, тези методи навлизат и в нашата църква.
За съжаление, они часто не вызывают никакой подозрителности к себе.
И много често те се приемат без никакъв предразсъдък.
И многие их применяют, думая, что это нормальные научные методы.
И много хората ги прилагат, като смятат, че това е съвсем един нормален научен подход.
Поэтому, знаете, такой аргумент, то, что это применяется, то, что это другие делают, это вообще-то не аргумент. Это не должно использоваться как основание для использования.
Значит, не трябва да използваме този аргумент. Ни другите го правят, другите го прилагат. Това не е аргумент, който може да бъде обоснован.
Но хочу сказать, что как идти вот к такому умению различать, каким путем?
Искам да ви обясня как да се научим да различаваме тези два различни методи. По какъв начин?
Можно с одной стороны стараться изучать все эти методы.
От една страна можем да започнем да ги изучаваме различните методи, които се предлагат.
Но их настолько много.
Но те са толкова много,
что все мы не сможем изучить.
Че ние не бихме могли да ги изучим абсолютно всички.
Самое главное, что это не нужно.
А освен това и не е необходимо.
Дело в том, что практически все они строятся по одинаковым принципам.
Значит, те се обосновават на едни и същи принципи. Стъпват на едни и същи принципи.
Точно так же, как и Божий метод, тоже имеет свои принципы.
Те, както и Божиите методи, също имат своите принципи.
И самое главное нам эти принципы понимать.
И най-важното е за нас да разбираме тези принципи.
Чтобы уметь отличать одно от другого.
За да можем да правим разлика.
Но самое главное, что нам нужно помнить.
Но най-важното, което трябва да запомним.
От нас не требуется очень хорошо изучать пути лжи.
Ние не трябва да съсредоточим своето внимание в изучаването на пътя към лъжата.
От нас требуется хорошо знать путь истины.
А ние много добре трябва да познаем пътя на истината.
И вот если мы с вами вспомним то, как Люцифер изкушал Адама и Еву,
ако си припомним как Люцифер изкушаваше Адам и Ева,
то он им предложил именно это.
Да, им предложи точно това.
Когда он им сказал, что вы можете попробовать плоды дерева познания добра и зла.
Когато те им предложи да опитат плодовете на дървото на познанието.
Что он им сказал всъщност?
Какво всъщност им каза?
Он сказал, что вы многое теряете.
Вие губите прекалено много.
Вы многого не понимаете.
Вие не разбирате много неща.
Многого не знаете в этой жизни.
Вие много неща не разбирате в този
Бог
живот.
Бог от вас скрил большую часть знаний.
Бог скри от вас голяма част от познанието.
И это та часть, которая вам откроет некое тайное знание.
И точно това е тази част, която ще ви открие едно тайно знание.
Которое знает только Бог.
Знание, което познава само Бог.
И вот эта тяга к какому-то непонятному знанию, которое мы не знаем, но хотели бы узнать,
именно,
она вот и пристила их.
Именно и това желание да познаем нещо, което не ми е познато, именно това ги е изкушило.
Поэтому, если мы исследуем вот незнакомые нам области с этими мотивами,
и ако точно с тези мотиви ние се опитаме да изучаваме сфери, които са ни непонятни,
то мы, по сути, на опасном пути.
То ние сме застанали на опасен път.
Однажды я читала одно, такое, один пример.
Веднъж аз четах за един пример.
Я не помню, в какой стране, но в какой-то европейской стране, в одном банке, значит, вернее, в стране была такая ситуация.
В една страна, не могу даже вспомнить, но в Европе, в една банка, где случилась една такая ситуация.
Значит, там, ну, фальшивомонетчики очень успешно работали.
Фалшификаторы на пари работали много успешно.
И они буквально наводнили страну ложными деньгами, ложными купюрами.
Просто имало наводнение от фалшивые банкноты.
И постоянно, значит, банки изучали вот эти ложные банкноты для того, чтобы отличить настоящие от фальшивых.
И в банках непрекъснато се опитвали да изучат точно в какво се състои фалшификацията между истинските и фалшивите банкноти.
Но постоянно, как бы, вот эти фальшивомонетчики, они шли впереди. Они постоянно опережали вот эти усилия.
И докато те разберат нещо, фалшификаторите вече са ги изпреварвали с ново.
Потому что, значит, они придумали все новые уловки, и работники банков, они только успевали, ну, следовать за тем, чтобы раскрыть вот эти вот.
Значит, фалшификаторите непрекъснато са се усъвършенствали, и докато банковите служители са разбирали едни неща, те вече са измислили други неща в фалшифицирането на банкнотите.
Но однажды, значит, работники там Центрального банка заметили, что из одного банка поступают всегда только настоящие купюры.
Но са забелязали служителите, които са се занимавали с тези неща, че от само една банка са поступвали само истински банкноти.
И когда они проанализировали работу этого банка,
и когато са направили анализ на дейността на тази банка,
то оказалось, что усилия, значит, руководство, оно направило усилия своих работников, чтобы научить их распознавать настоящие купюры. Просто изучить признаки настоящих купюр.
И тогава се установило, че руководство на тази банка е научило своите работници как да различават именно разликата между фалшивите и истинските банкноти.
Именно как выглядят настоящие.
Да, как изглеждат истинските.
А именно как выглядят,
да, как изглеждат истинските банкноти.
И малейшее отклонение от того, как должно было быть, считалось ложным.
Да, и най-малкото отклонение от именно от този стандарт се приемало за лъжлив.
Им не надо было изучать все признаки ложных купюр.
На тях не е било необходимо да изучават всички признаци на фалшивите банкноти.
И вот точно такой же принцип у нас должен быть.
И именно такъв принцип трябва и ние да изкръжим в себе.
Мы должны очень хорошо знать признаки истинного метода, Божьего метода.
Ние трябва да познаваме много добре принципите на истинския Божия метод.
Тогда нам не так сложно будет отличить правду и ложь.
И тогава вече ние няма да можем така лесно, да, много трудно да различим лъжата от истината.
Хочу прочитать одну цитату вам.
Искам да ви прочита един цитат.
Которая как раз об этом говорит.
Която говори точно за това нещо.
Она записана в свидетелство за церкви в 5 томе.
Записана е в свидетелство към църквата, том 5.
Это принцип, по которому мы можем вот, действовать в нашей жизни, должны действовать.
Това е принципът, по който ние трябва да действаме в нашия живот.
Те, кто серьезно не исследует Священное Писание,
всички, които не следват сериозно Свещеното Писание,
и не подчиняют каждое свое желание,
и не подчиняват всяко свое желание,
и цель жизни этому безошибочному слову,
и целта на своя живот на това безпогрешно слово,
те, кто не просит Бога в молитве о том, чтобы познать Его волю,
всеки, който чрез молитва не търси волята на Бога в своя живот,
вне всякого сомнения будут уведены с правильного пути и станут жертвой обмана.
Безсъмнено ще бъдат отклонени от правилния път и ще стъпят на пътя на измамата.
То есть здесь написано, тот, кто не следует,
тук именно е написано, че този, който не следва,
тот, кто не стремится понять Божью волю,
този, който не се стреми да познае Божията воля,
и тот, кто не подчиняет себя, то есть тот, кто не живет так, как он понимает,
именно този, който не подчинява себе си, или по-точно не живее така, както разбира,
тот без сомнений будет уведен с правильного пути.
Именно този ще бъде без съмнение, ще премине на другия път, на неправилния път.
Без съмнение означава, че еднозначно.
Значи това е еднозначно, няма средно положение.
Других нету вариантов. Когда-то это случится с человеком.
Няма друг вариант.
Кто-то одним образом будет уведен с правильного пути, кто-то другим. Давайте мы с вами посмотрим на то, как вообще зарождалась вот эта ложь, куда уходят корни вот этой самой мистической медицины, если мы о ней говорим.
Нека да видим, откъде произлиза даже мистична медицина, къде се коренят нейните корени.
Куда они уходят?
Откъде произлизат? От Эдем?
Да, если брать историю человечества, то в Эдемский сад, а вообще еще раньше, да, в историю самого Люцифера.
Да, повторим човешката история, в Эдемския градина, пък въобще човешката история още.
И давайте мы вспомним то, что мы знаем из Библии, из Духа пророчества об этом обо всем.
Нека да си припомним какво пише за това в Библията и в Духа на пророчеството въобще.
Люцифер был совершенным ангелом.
Люцифер беше един съвършен ангел.
Но однажды в его жизни, как это произошло, за сколько времени это произошло, мы этого не знаем. Но веднъж... однажды в его жизни произошло отступление.
Но веднъж в неговия живот, ние не знаем как е станало това, е настъпило, той се отклонил от своите принципи, отстъпил от своите принципи.
И он возжелал того же положения, которое имеет Бог.
И той пожелал точно това място, на което се намирал и Бог.
Он возжелал тоже власти, которые имеет Бог.
Той пожелал тази власт, която има и Бог.
И он пожелал занять его место.
Той просто е желал да вземе неговото място.
И с этого началось его восстание.
Именно от това е започнало неговото възстание.
Именно тогда он начал изкушать ангелов.
И от този момент той е започнал да изкушава и другите ангели.
Причем им он это все представлял совсем не в таком виде.
Но той ги е, на него самия му се е виждал това по съвсем друг начин.
И написано, что ангелы раньше не сталкивались ни с каким обманом. Им было очень сложно понять, что это обман.
Знаете, на ангелите всъщност той ги е представил по съвсем друг начин. И тъй като до този момент те никога не са се сблъсквали с подобно поведение, на тях им е било много трудно да разберат какво става.
И самое интересное, что вот иногда люди думают, что можно было бы оправдать этих ангелов, потому что они же не знали, что это обман, что он вот так к ним подошел.
понякога хората си мислят, че трябва да намерим оправдание за ангелите, защото те не са разбирали, че това постъпил с тях така.
Но самая главная идея, которую он вот так прикрывал, но усердно внедрял, самая главная идея.
Но това, което той е прикривал, е самата идея.
Это независимость от Бога.
Това е идеята да бъдем независими от Бога. Да
он
бъдат
говорил,
независими от Бога.
Он говорил о том, что ангелы сами по себе настолько совершенно, что им не нужен там какой-то закон, который их ограничивает.
Той ми казвал, че ангелите са на толкова съвършени, и за тях не е необходимо да има някакъв закон, който да съблюдават.
И он извратил сущность закона.
И всъщност той е изменил същността на закона.
Да. Он, по сути, представил закон, который является выражением характера Бога. Он представил его как закон ограничений.
Значи, един закон, който представляваше всъщност, отразяваше характера на Бога, той го представя именно пък като закон, който ограничава свободата.
И тем самым он родил в них желание, такое же желание, быть независимым.
И по този начин той зароди в тях желанието да бъдат независими.
И именно это стало причиной вот этого бунта и восстания.
И именно това предизвика в тях желанието за бунт и восстание.
То же самое произошло на земле, повторилось на земле.
Абсолютно същото се повтори на земята.
Если мы с вами вспомним те слова, которые записаны в Бытие, в 3 главе.
Ако се спомним думите, които са записани в Бытие, 3 глава.
Как он говорил к Еве?
Как се отнасяше той към, какво говореше Луцифер на Ева?
Он спросил, да, можно ли, вот, вернее, он сказал, правда ли то, что вам нельзя есть этих плодов?
То есть запитан, наистина ли вы не можете едеть вот този плод?
То есть он так невинно спросил, то есть ложь тогда, это откровенная ложь, это же не было дано такое повеление. Но он ее так представил, как будто бы это было сказано и не подлежало сомнению даже.
Той представит такая ложата совсем невинно, сякаш та просто сказано, но без някакво съдържание.
И когда Ева вступила в этот диалог, она сказала, что вот с одного дерева нельзя, с остальных деревьев можно есть плоды.
И когато Ева започна разговор, тя каза, че от всички дървета в градината може да еде, но само от именно от това дърво не може да еде.
И дальше змей говорит, ну, Ева говорит, что Бог сказал, что мы умрем, да? И сатана отвечает, нет, не умрете.
По-нататък Ева казва, че Бог е казал, че ако идат от това дърво, те ще умрат, но сатана казва, че няма да умрат.
Но знает Бог, что если вы это вкусите, вы будете как боги, знающие добро и зло.
Но той знае, именно Бог знае, че ако вие вкусите от това дърво, вие ще познаете какво е злото и доброто.
Вот в этой одной фразе скрыто два момента, которые являются самыми главными принципами вот этой лжи.
Именно в този отговор се намират тези два важни принципа, които могат да открият лъжата.
Значит, первый момент, он говорит, нет, не умрете.
Първият момент, не, няма да умрете.
Что это означает?
Какво означава това?
Бог сказал, ну, Бог так создал этот мир и всех живых существ, что их жизнь зависела от него.
Значит, Бог и создал този свят и всички живи същества по такъв начин, че техният живот зависи именно от него.
И хотя Адам и Ева обладали бессмертием,
и независимо от това, че Адам и Ева са притежавали бессмертие,
но бессмертие было не в них, оно было на условие.
Значит, бессмертието не было в самите тях, а то было условие.
Сами в себе они не имели в жизни.
Всъщност, самите те не са притежавали живота.
У апостола Павла есть в послании к Тимофею такие слова, что Бог един и имеет бессмертие.
Значи в апостол Павел казва думите в Тимотей, че единствено Бог притежава безсмъртието.
Кроме него никто этого не имеет.
Абсолютно никой друг не го притежава.
И как только кто-то, в данном случае человек, нарушает эти условия, он переступает эту границу жизни и смерти.
И ако който и да било и човек, ако престъпи тази граница, той нарушава закона.
И, по сути, это как растение, которое вырывают с корнем.
Това е нещо като растението, когато го откубнешь, но с корнем го откубнешь.
Или там от корня отрывают.
Или от корня го откусываешь.
Оно не может жить вне своей среды, оно не может жить без корня.
То не может жить извне своей среды, не может существовать без корня.
Точно так же вне Бога жизни нет, просто нет.
По сути, значит, если мы не живем в Боге, живота не может существовать из-за
вот
Бога.
Этой фразой «нет, не умрете».
Именно с этой фразой «не, няма да умрете».
Сатана сказал.
Сатана сказал.
Что жизнь без Бога есть.
Что живот без Бога има.
И вы можете воспользоваться этой жизнью.
И вы можете себе воспользоваться от этого живота.
Даже если вы нарушите закон.
Даже и да нарушите закона.
Эта жизнь из вас не уйдет.
Този живот, който е в вас, няма да си отиде.
И вы будете жить дальше.
И вы продолжите да живеете.
То есть он дал начало такой идеи, которая оказала влияние на всю историю человечества по сегодняшний день.
Значит, той дали една такава идея, която всъщност оказва влияние върху бъдещата човешка история и която продължава до ден днешен да съществува.
О том, что в человеке есть некая бессмертная сущность.
Че човека съществува някакво безсмъртие.
Бессмертная сущность.
Бессмъртная сущность.
Да. Вот эта сущность, она не умирает. Независимо от того, живет человек по закону, не живет по закону, она живет всегда.
И в сущности, два бессмертия живее, независимо, дали человек живее, спазва закона или не спазва закона, именно два бессмертия остава да живее.
Она может переходить из одного живого существа в другое, из одного человека в другого.
Значит, в сущности, бессмертная душа, которая может да преминава от один человек в друг человек, независимо, как живее.
Она может где-то существовать.
Тя существува някъде там.
И факт то, что не умирает.
Но всъщност тя не умира никога.
Это была первая ложь.
Това е първата лъжа.
Вторая.
Втората.
Он сказал, что вы будете как боги, знающие добро и зло.
Вие ще бъдете като богове, които познават доброто и злото.
Интересно то, что как Бог
задумал
этот мир.
Интересното е това, как Бог е замислил този свят.
Он есть сам по себе абсолютная любовь и абсолютное добро.
Самият Той по своето същество е абсолютна любов и абсолютно добро.
Апостол Иоанн говорил, Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Он есть добро, нет в нем никакого зла.
Апостол Иоанн казва, Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. В него има само доброта.
И Бог никогда не говорит, что зло должно быть для того, чтобы ну, как-то вместе сосуществовать.
Бог никогда не говорит, что зло трябва да го има, за да някакси да се съществува с него.
Зло вообще пришло во Вселенную именно с восстанием Люцифера.
Злото дойде во Вселената именно через восстание на Люцифер.
Возможность зла. Она существовала, да, потому что все существа были созданы со свободной волей.
По принципу, возможность за развитие на зло существовала, потому что абсолютно все существа во Вселенной имели свободную волю.
Но Бог никогда не планировал, чтобы оно было в реальности, это зло.
Но Бог никогда не беше предвидел, планировал, два зло да се изяви в реалността.
Но сатана воспользовался этой возможностью.
Но именно сатана се воспользовал тази возможность.
И он как бы впустил это зло в себя, поскольку он отступил от Бога.
И то есть, как все разрешено два зло, да влезе в него.
И именно он, тот, кто изначально знал только добро, узнал и зло.
Именно тот, кто первоначально познаваше само доброто, позна какво е зло.
Именно он стал первым, кто узнал, что такое добро и что такое зло.
Именно той е първият, който разбра какво е доброто и какво е злото.
И именно это он стал представлять всем, что это то, что является преимуществом.
И именно той започна да представя това нещо, като искаше да убеди абсолютно всички това, че това именно едно преимущество.
Та область, которую Бог никогда не планировал ни для одного своего творения.
Значит, преимущество именно тази область, която Бог не искаше, не беше предвидел за нито едно свое творение.
Не планировал, чтобы они узнавали эту область жизни.
Той не е желал да се, нито едно творение да ни познае именно тази страна от живота.
Сатана представил, що они теряют это.
А Сатана им представил, Сатана представил, сякаш те именно губят това преимущество.
То есть черное он представил белым.
Сатана представи черното като бяло.
И с тех пор он меняет местами. Белое называет черным, а черное называет белым.
Именно от тогава той сменя местата на черното и бялото. Бялото нарича черно, черното нарича бяло.
И он говорит о том, что...
И той говори за това,
что вот это зло, оно является как бы необходимым для того, чтобы создавать гармонию во Вселенной.
И той се опитва да докаже, че именно това зло е необходимо, за да се достигне хармония във Вселената.
Тоест добро плюс зло равняется гармония.
Именно, че добро плюс зло е равно на хармония.
А по сути, если мы другими именами назовем личностными именами.
А по существо, ако се опитаме с други имена да назовем те понятия.
Он сказал, что я Люцифер, я нужен Богу, чтобы создать гармонию.
Аз, именно Люцифер, съм необходим на Бога, за да бъде създадена хармонията.
Бог плюс Люцифер равняется гармония. Вот это его философия.
Философията му е Бог плюс Люцифер е равна на хармония.
Бог никогда так не планировал, и это невозможно.
Бог никога е нямал такъв план, и по принцип това е невъзможно да има хармония.
И Божий план – это то, что зло должно быть уничтожено полностью.
И Божия план именно се състои в това злото да бъде напълно унищожено.
Зло никогда не създаст гармония. Его присутствие никогда не създаст гармония.
Злото никога не може да създаде хармония. Просто това
Поэтому
невъзможно.
На этой земле мы обречены бороться со злом.
Именно поради тази причина на тази земля ние сме обречени да се борим с злото.
Если человек принимает философию сатаны вот эту, да?
Ако човек приеме философията на Сатана, именно която той представя,
он не будет стремиться бороться со злом.
Тогава той няма да се стреми да се бори
Зачем
с злото.
Зачем бороться, если оно дает гармонию?
За какво да се бориш срещу злото, след като то носи хармония?
В то время как Бог желает, чтобы мы боролись с ним.
А в същото време Бог желает ние да се борим с злото.
Чтобы мы побеждали его.
Именно за да можем да го побеждаваме.
И были победителями над злом в своем сердце.
И да бъдем победители над злото именно в своето сърце.
Еще один момент.
Още нещо, което е съществено.
Бог създал наш мир так, что в нем существуют ну, как бы вещи, которые дополняют друг друга.
Бог е създал в нашия мир такива неща, които сякаш по същество се допълват едно друго.
Например,
Например,
сутки состоят из светлой части и темной части,
Денонощието се състои от тъмна част и светла част, ден и нощ.
Цвета, да, они тоже разные. Например, есть черное и есть белое.
Цветовете, например, също са различни. Има бяло, има черно.
Ну, вот сразу так не было, но потом так стало. Зима и лето.
Нали, първоначално не е било така да има лято и зима, но ето че и те вече един цикъл оформя.
И човека он так създал.
И по същия начин създал и човека.
Мужчина и женщина вместе написано създал човека, мужчину и женщину създал их.
Той е създал по същия начин мъж и жена, създал ги тях заедно.
Интересно, что человеком названы двое вместе.
Значи интересното е това, че и двамата са наречени, са ги наричат човек.
Хочу обратить ваше внимание, что это те моменты, которые дополняют друг друга.
Искам да ви обърна внимание, че точно това са моменти, които си допълват един друг.
Но что сатана сделал?
Но какво направи сатана?
Он сказал, что это вещи не то, что они дополняют друг друга, они противоположны друг другу.
Напротив, той каза, что тези неща не се допълват, а се явяват противоположность едно на друго.
И вот этим противоположным, в кавычках, вещам он придал еще и нравственное значение.
Именно на тези противоположные неща в кавычки, той им придаде и нравственное значение.
То есть, он сказал, что свет, например, это олицетворение добра.
Какво означава? Значи светлината именно това е олицетворение на добрината, на хубавите неща.
Темнота – это плохо, это зло.
А тъмнината именно това е лошото, лошите места. Вот.
Лето хорошо, зима плохо.
Лято е хубаво, зимата е лошо.
Мужчина хорошо, женщина плохо.
Мъжът е добър, жената е лоша.
Это оттуда идет. Это
именно
от там
е коренът. Това е философията на Луцифер.
И причем еще находит подтверждение в Библии.
Освен това, се намира и потвърждение в Библията в Свещеното Писание.
Например, то, что Ева согрешила первой.
Именно това, че Ева е съгрешила първата.
И хочу сказать, что мы часто вот так и живем, поддаваясь вот на эти такие вроде бы незаметные моменты обмана.
Искам да ви кажа, че и ние живеем по този начин, когато се поддаваме уж на незабележимите малки неща от тази измама.
Мы часто так относимся к жизни и друг к другу.
По такъв начин ние се отнасяме към живота и един към друг.
Мужчина доказывает, что они лучше.
Мъжете доказват, че са по-добри.
Женщина доказывает, что они лучше.
Жените доказват, че са по-добри.
Каждый доказывает свое.
Всеки иска да покаже своята правда.
И воюют оба.
И так, по такъв начин се оказва, че са в война.
В то время как Бог не планировал этой войны.
Но всъщност Бог никога не е планирал тази война.
Он говорил, что если я создаю разные существа,
той казва, ако аз създавам различни същества,
то это не потому, что одно осуществляет добро, а олицетворяет добро, другое зло.
Това не е по тази причина, че едното олицетворява доброто, а другото злото.
Это для того, чтобы они дополняли друг друга.
А именно за да допълват едно друго.
И вместе достигали той цели, которую Бог им дал.
И заедно да достигнат тази цел, която им е дал Бог.
Итак, если мы с вами вернемся в Эдем.
И ако се върнем в Эдем.
Два принципа, о которых мы упомянули.
Двата принципа, за които споменах.
Первый принцип – это бессмертная сущность внутри человека.
Това е безсмъртната същност в самия човек вътре.
Которая существует независимо от того, как человек живет.
Бессмъртието на душата, което съществува независимо как човек живее.
И второй принцип его называют дуализм.
И втория принцип се нарича дуализъм.
Дуа – это значит два.
Дуа – значит два.
То есть двойственность.
Двойственност.
Двойственность этого мира.
Значит двойственность в този свят.
Что одна сторона этого мира имеет положительное значение, добро олицетворяет.
Значит, едната половина на този свят олицетворява доброто.
Вторая половина олицетворяет зло.
Втората половина олицетворява зло.
А вместе они составляют гармонию.
А взете заедно осуществлява се хармония.
И вот та идея, которая у Люцифера не получилось ее достигнуть на небе,
именно тази идея, която Люцифер не можа да осъществи в небесата,
когда он говорил, что я зайду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему.
Когато той казваше, че ще достигне висотите небесни, ще стане подобен на Всевишния.
Вот эта идея, она очень успешно внедряется им в умы человечества.
Тази идея, той много успешно успява да внедрява в сознанието на человечеството.
Потому что идея добро плюс зло – это, по сути, Бог плюс Люцифер.
Значит, всъщност идеята доброто плюс злото равно на хармония, това е идеята Люцифер плюс Бог равно на хармония.
Вот эти две идеи, два принципа,
тези два принципа, тези две идеи,
они вошли потом практически во все философии и религии мира, почти во все.
Впоследствие са навлезли абсолютно във всички философии и религии по целия свят.
Но можно разделить три главные философии.
Но може всъщност да разделим три основни философски направления.
Они просто делают акценты больше на одном или на другом, но они очень похожи вообще друг на друга.
Значит, те много се приличат, но всяка една от тях прави по-силен акцент върху нещо от тези две
направления. Первая философия называется витализм.
Първата философия се нарича витализъм, вита.
Да, слово вита с латинско означает жизнь.
От думата вита на латински живот.
Витализм.
Вита.
Да.
Витализъм.
Это философия, которая как раз говорит о бессмертной сущности.
Значит, това е философията, която говори именно за безсмъртието на душата.
И, ну вот, я бы сказала, что это душа, но в разных религиях, философиях она по-разному называется.
Но в различных философии и религии тебя наричают по различным начинам.
Но смысл в том, что вот эта сущность, она не умирает.
Значит, сущность, что именно та же сущность дыхание, как мы его наричаем, то не умира никуда. Душа, да. Это не умира никогда. Никуда.
Она существует сама по себе.
Тя просто существует сама по себе.
Если человек умирает, она не умирает.
Значит, человек умира, но тя не умира.
И она где-то там, или в небесах, или еще где-нибудь.
Тя някъде в небесах, или неизвестно къде, някъде.
Да. Именно из этой идеи выходит следующая идея.
Именно от тази идея произлиза следващата идея.
Например, реинкарнация души.
Например, реинкарнация на душата.
Да. Потому что если она не умирает, то она потом может перевоплотиться в ком-то.
Значит, ако тя
в другой жизни.
По существу не умира.
Не-не, это все витализм. Нет,
това витализм, да. Значит, тя ако не умира, впоследствии тя някъде преминава в друга.
Да.
Друг живот.
И вот, например, в индуистской, буддистской религии.
Да, прираждали.
Да. В индуистской, буддистской религии очень это, вот эта идея выражена.
Значит, та же идея много залага в индуистской, буддистской религии. А,
вы знаете, почему, например, индусы являются вегетарианцами?
За что индусы са вегетарианцы?
Они вегетарианцы. Чтобы чужую душу не убить.
Да.
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 Если она переселилась, это животное.
Защото да не убият по този начин някоя душа, ако съответно тя се въплатила в дадено животное.
Да. Еще одна идея, которая из этой философии вытекает.
Още една идея, която проистича именно от тази философия.
Идея существования ада.
Идеята за съществуването на ада.
Если человек был большой грешник в своей жизни,
ако един човек е бил голям грешник в своя живот,
но если у него душа безсмертна,
но душата му е безсмъртна,
то в рай его не пустишь.
Значит, той не може да влезе в рая.
Куда же его девать, если душа не умирает?
Какво да правим с него, след като душата не умира?
Куда-то надо его поместить, чтобы он там никому не вредил, не вредил. Как вы знаете, в изолятор такой.
Някъде трябва да го сложим, да го изолираме.
Идея ада, она из этого, из этой идеи вытекает.
Именно идеята за ада проистича от тази философия, идеята за безсмъртието на душата.
Ад становится просто спасением, потому что он хотя бы изолирует вот этих грешников.
Ада се явява един вид спасение, защото именно в него се изолират тези грешници.
И следующая философия.
Следващата философия, втората философия.
Это так называемый пантеизм.
Това е така наречения пантеизъм.
Да. Слово пан, частичка пан, обозначает все.
Значи частичката пан означава всичко.
Теизм, тей, обозначает Бог.
Теизм означава Бог.
И по сути это говорит о чем? Что Бог, он как бы во всем находится.
Това означава, че Бог е абсолютно навсякъде и във всичко.
Он растворен во всем.
Той се разтваря абсолютно във всичко.
Его дух везде.
Неговият дух се намира абсолютно навсякъде.
Он в пище, которую мы едим.
Той се намира в храната, която едем.
Мы получаем пищу, которая дает нам божественную энергию.
Значи, ние едем храна, която ни дава божествена сила.
Воздух содержит в себе божественную энергию.
Въздуха съдържа божествена енергия.
Вода в себе содержит божественную энергию.
Водата също съдържа божествена енергия.
Мы тоже в себе содержим божественную энергию.
Ние също съдържаме тази божествена енергия.
То есть, что такое пантеизм?
Всъщност, какво означава пантеизъм?
Если Бог во всем,
ако Бог наистина е във всичко,
то я тоже Бог.
Значи, и аз съм Бог. Така се получава. След като Бог е абсолютно във всичко, аз също съм Бог.
Именно та идея, которую говорил Люцифер. Вы будете как Боги.
Именно това е идеята, която се опитваше да каже Люцифер, че ние сме богове.
Если мы получаем из пищи, из воздуха, из воды божественную энергию,
ако ние получаваме от храната, от въздуха, от водата божествена енергия,
то скажите, а где там вообще место Христа? Где оно?
Кажете тогава къде остава мястото
на
Христос?
Он вообще зачем нам нужен тогда?
Тогава има ли необходимост от Христос?
Если мы все получаем и без Него,
ако ние всичко абсолютно получаваме без Него,
то нам не нужен.
Той просто няма необходимост от Него.
Эта идея низводит Христа на ноль.
Тази именно идея отстранява Христос от нашия живот, той го елиминира.
Он нам не нужен просто, как тот, кто дает жизнь.
Той не ни е необходим като този, който дава живот.
И вот эта идея, она тоже очень развита, ну, всегда была развита и сегодня в том числе.
Тази идея се налага много и днеска също намира своето място.
Приведу пример, очень сегодня популярный. Пантеистическая, по сути, пантеистическая философия в корне лежит.
В основата лежи пантеистическата философия. Я ще дам
един
пример. Използването на водата.
Сегодня там, не знаю, как у вас тут, там на Украине, в России фильмы показывают очень активно, что если, например, молиться над водой, она приобретет особую структуру.
Не знам как и при вас, но при нас в Украине често се показват фильмы, въобще се казва, че ако се молим над водата, тя ще има съответните качества, нали, има памет,
и вообще, это какое-то
ако се молим над нея.
Само по себе.
И всъщност си се, че това водата е някакво същество.
И наши собратья и другие верующие люди спрашивают, но там же молитва, понимаете, то есть как бы религиозное значение вкладывает. Значит, это правда.
И значи, доста хора се задават въпрос, след като се влага молитва, нали, се моли върху това, значи има някаква истина в тези
и
неща.
И я всегда спрашиваю, вообще, какое назначение молитвы, в принципе?
Но аз задавам този въпрос, какъв е какво е значението на молитвата въобще?
Это вообще,
принципно?
Что это такое? С кем это общение?
Кого, когато се молим, с кого общуваме?
Бога.
Кого установяваме
Бога,
връзка?
Да, с Богом.
Да, наистина.
Общение с Богом, средство связи с Богом. Если я молюсь над водой, я вообще с кем общаюсь?
Значи, молитвата всъщност, това е средство на общуването ни с Бога. А когато се моля над водата, кого общувам в този момент?
Получается, что я молюсь, я прошу Бога, Бог для меня как средство для того, чтобы как-то воду изменить. Я, получается, отношения с водой настраиваю как-то.
Значи, в този случай се получава, че аз се моля и моля Бог именно да извърши нещо с водата, т.е. аз ползвам Бога като средство, за да стане нещо с водата.
И мы незаметно меняем средство и цель не станем.
И всъщност ние без да искаме, започваме да променяме целта и на...
И
що... цели...
цели средства.
Целта и средствата просто сменяме местата.
Знаете, еще такой момент важный.
Още нещо много важно искам да ви кажа.
Что сатана совсем не глуп, как мы иногда думаем.
Сатана въобще не е глупав, както ние понякога си мислим.
Мы знаем, что он умный. Но вот в этих теориях он очень умен.
Теоретически ние знаем, че той е умен, но понякога си мислим, че е глупав. Но той наистина е много умен.
Що я имею в виду?
Какво имам в предвид?
Сатана никогда, практически никогда, не придумывает новые теории на пустом месте.
Сатана никога не измисля нови теории на празно место.
То есть, если он что-то придумывает, то это то, он извращает правду.
Значи, когато той измисля нещо ново, той всъщност преобръща истината.
И поэтому есть многие явления в нашем мире.
Затова има много неща в нашия свят.
Физические явления.
Физические явления.
Которые он берет.
Които той взема.
Какой-то действительно существующий фактор.
Някакъв действително съществуващ фактор.
Но вкладывает в него свою философию.
Но всъщност той поставя една своя философия в него.
Даже если ту же воду взять.
Дори да вземем водата.
Вода действительно меняет свою структуру.
Водата наистина променя своята структура.
Когда она в виде льда, например, в виде воды жидкой и в виде пара, она меняет свою структуру.
Тя
в отношении молекул друг к другу.
Да, когато е в вид на пара, в вид на сняг, в вид на вода, тя просто променя своята структура в вида на молекулата.
Но он вкладывает свою философию, что мы можем специально использовать некоторые методы, чтобы поменять эту структуру.
но той внедрява своята философия в именно промяната на тази структура.
Для того, чтобы сохранить энергию, сэкономить энергию в нас, чтобы увеличить эту энергию в нас.
Именно за да экономиться, за да увеличи энергията в самите нас.
И если мы выпьем такую воду, над которой помолились, например, которая поменяла свою структуру по этой философии.
Значит, ако ние пим от тази вода, която е променила структурата си по метода на тази философия,
то мы получим больше жизни, больше энергии мы получим.
Ние ще получим повече живот, повече енергия.
И знаете, есть вещи, в которых очень сложно разобраться.
Значит, имам места, в които е много трудно да разберем същността.
Где там физическое явление?
Къде е точно физическото явление?
А где там вот эта философия начинается?
И откъде започва именно тази философия?
Настолько все бывает перемешано.
Значит, всичко е толкова свързано.
Что сложно это разделить, оно как единое целое уже становится.
Че много сложно да се разделят нещата, те просто се превръщат в едно тяло.
Часто, когда мы пытаемся разделить, как бы использовать положительный момент, а вот эту там мистику отнести.
И много пъти, когато ние се опитваме именно да разделим тези неща, истината да я отделим от мистичното,
у нас может не получиться.
Ние може да не успеем да го направим.
Поэтому нам нужно вот с такими вещами быть крайне осторожными.
Затова трябва да бъдем много внимателни с подобни неща.
И лучше их не использовать вообще.
По-добре е да не ги употребяваме
изобщо. Чем пытаться это разделить.
Отколкото се опитваме да ги разделим едно от друго.
Еще одна философия.
Още една философия.
Она называется спиритизм.
Тя се нарича спиритизъм.
Спиритизм, что это такое?
Какво означава спиритизм? В наших средах смотрели фильм.
Ну, а что ж такие, да. Да. Ну, я про это и говорю.
Да. За что да, тебя рассказывала преди малку, точно за эти места.
Да. Там вот эта философия внедряется. Пантеистическая философия.
Това е именно тази философия, за която разговаряхме, пантеистическая.
Может быть, вы знаете, в двух словах я просто скажу. Когда
историю
нашей адвентистской медицины.
Искам да ви разкажа в две думи историята на нашата адвентна медицина.
Вскоре после образования церкви нашей, когда было дано уже видение о реформе, не одно видение, несколько видений о реформе здоровья.
След създаването на нашата църква и съвсем непосредственно след виденията, които са били дадени за здравната реформа.
Было указано, что мы должны создавать свои санатории.
Е било показано, че трябва да бъдат създадени нашите санаториуми.
Будьте здоровы. И первым санаторием, который был создан, был Battle Creek.
И първият санаторий, който е бил създаден, е Battle Creek.
И главным врачом этого санатория был человек по имени Джон Келлок.
И главният доктор на този санаториум се наричал Джон Келлок.
Санаторий был очень известен.
Санаторият е бил много известен.
Он был известен в мире во всем.
Той е бил известен в целия свят.
И многие люди узнавали адвентистов именно по работе этого санатория.
И много хора са разбирали за адвентист именно по работата на този санаторий.
Там, в этом санатории, перебывали многие руководящие люди того времени, многие президенты, там, ну, богатые люди, влиятельные люди.
Значи, този санаторий е бил посещаван от много хора, които са били влиятелни в обществото по това време.
И истина могла распространяться очень широко именно благодаря этому.
И истината всъщност могла да се разпространява много навсякъде именно благодарение на това, че са били тези хора там.
Келлок был очень способным человеком.
Келлок е бил много способен човек.
Многие вещи, которые мы сегодня используем, это его изобретение.
Много от нещата, които днес използваме, са негови изобретения.
Но очень эффективные.
Те са просто не са много ефективни.
Например, когда мы делаем гранолу, мюсли, это его изобретение.
Когато правим гранули, че мюсли, то това са негови изобретения.
Ореховое масло, это его изобретение.
Маслото от орех също е негово. Ну, Пъсъчното масло е от
целые да, области пищевой промышленности работают по его идеям.
Значи, цели отрасли на хранителната промышленность работают благодарение на неговите изобретения.
Но его жизни так получилось, что он стал терять свою личную связь с Богом.
Но така се е получило в неговия живот, че в един момент той започна да търси, да губи връзката си, личната си връзка с Бога.
И постепенно то, що он използвал в санатории в качестве лечебных средств,
и много от нещата, които той използвал в санатория като лечебни средства,
то есть пища, вода,
храната,
травы,
водата, билките,
он стал придавать этому собственные такие сверхъестественные свойства.
Той започнал да им дава свръхъестествени качества.
Наступило време, когда он решил эти идеи выразить в книге.
И е дошло времето, когато той решил именно тези идеи да ги напише в книга.
Книга называлась «Живой храм».
И книгата се наричала «Живия храм».
И там как раз он говорил о том, что мы вдыхаем божественную энергию.
И именно там вече той описал, че ние дишаме божествена енергия.
Мы ее съедаем с пищей, выпиваем с водой.
Ние едем с храната, пием с водата.
И мы являемся живым храмом.
И мы являемся живым храм.
Слова из Библии взяты.
Думайте, что взяты от Библии.
Но живой храм, в котором мы просто вот такие есть. Мы такие по природе.
Но живый храм.
В нас есть божественное начало.
Именно, что мы по природе сме такива, что этот храм в нас. И что мы имеем
божественное начало.
Да, и что мы имеем божественное начало.
То есть, как бы оно в нас уже есть. Оно, Бог говорит, что я даю вам быть причастниками, да, моей природы, если вы меня примете.
Значит, Бог говорит, что я ще ви дам моето божество начало, ако вие ме приемете. А там, всъщност, Той го казва, че ние сме си такива.
Но божество начало, вот эта связь, Бог нам говорит, эта связь зависит от нас, от нашего выбора ежедневного. Будет он Святой Дух жить в нашем сердце или не будет. Мы выбираем.
Всъщност от нашия избор, дали ще установим тази лична връзка с Бога, тогава вече ще дадем възможност Святия Дух да работи в нашето сърце. Но това зависи от нашата лична връзка и от нашия личен избор.
А его идея говорила, что Бог уже есть, и мы не зависим от него.
А неговата идея е такава, че Бог вече е в сърцето, и че е независим от нашия избор.
Елена Вайт говорила, что это очень опасная теория.
Елена Вайт казваше, че това е много опасна теория.
Она очень много писала об этом.
Тя много писа за това.
И она говорила, если вы кто-то читали свидетельство, то она описывала видение, которое ей было дано.
Значит, не знаю, някой може би е цел в нейните свидетелства, но тя е писала за видението, което
Бог показал
е получила.
Ей опасности.
Бог е показал опасностите.
Опасности от учения.
Значит, опасностите от това учение.
Какво в виде айсберга, который плывет на корабль. Огромный айсберг.
Той го е представил като един огромен айсберг, който е плувал в морето.
Църковь
была
в виде корабля.
А самата църква е представлявала един кораб.
И ей предстояло видение в этом. Направить этот корабль прямо на айсберг.
И тя виждала, че във видението е трябвало да този кораб направо да го да се сблъска с айсберга.
И от этого столкновения айсберг разлетелся на куски.
И именно от този сблъсък айсберга се разпръснал на много парчета.
То есть она говорила, что церковь должна выступить открыто против этого учения.
Тя казала, че църквата трябва официално да излезе срещу това учение.
Но Келлог, к сожалению, был очень настойчив в своих планах.
Но Келл е бил много настойчив в своите планове.
И поскольку он был руководителем санатория,
и тъй като той был руководител на санаториума,
то это влияло на всех работников и на работу вообще санатория.
Това е оказвало влияние върху работниците в санаториума и въобще на всички хора,
Эта
които са работили там.
К тому, что в 1902 году
тази история довела до това, че в 1902 година
санаторий сгорел.
Санаториумът изгорял.
После того, как он сгорел,
след като той изгорял,
это было весной,
това е било през пролетта,
Келлог, Келлог, несмотря на предупреждение и на это событие, продолжал работу над книгой. Она еще не была издана.
Независимо от всички события, Келлог е продолжил да работи над тази книга.
И он решил все равно напечатать ее в издательстве. Battle Creek рядом были, санатории
и
издательства.
И независимо от всичко, той решил да издаде, защото издателството е било съвсем наблизко до санаториума.
И издателството приняло его заказ.
И издателството е взело това неговата поръчка, приело неговата поръчка.
И когда уже должно, книга должна была печататься.
И когато вече книгата е трябвало да бъде издадена за печат.
Издателството тоже сгорело.
Издателството също изгоряло.
Это все было и то, и другое сгорело буквально за считанные часы. Огромное издание.
И двете неща просто за няколко часа са изгоряли. Прекалено големи издания.
С того времени сохранилось высказывание начальника пожарной службы Батъл Крика.
От това време се сохранило едно изказване на началника на пожарната служба в Батъл Крик.
Он говорил, когда пожарные приезжали тушить эти пожары,
той казал, когато пожарникарите пристигнали да загасяват тези пожари,
он говорил, ваши адвентистски пожари очень странные.
Вашите адвентни пожари са много странни.
Вода была не водой, а бензином.
Водата беше не вода, а бензин.
Которая еще больше разжигала этот пожар.
Който още повече разгаряше този пожар.
И пожарные увидели в этом Божью руку.
И пожар, и дори пожарникарите видяха присъствието на Божията ръка в това нещо.
Елена Вайт говорила, что санаторий на этом месте никогда не должен быть восстановлен.
Елена Вайт каза, че на това място санаториума никога повече не трябва да бъде възстановен.
Таковы были последствия от этой теории.
Именно това са последици на тази теория.
И Елена Вайт говорила очень конкретно.
Елена Вайт говорише много конкретно.
Что именно это вот поступок одного человека, который увлек за собой многих людей.
Именно тази поступка на един човек, който увлече за себе си прекалено много хора,
внес клин между медицинской работой и евангельской работой.
Въведе клин между медицинската и евангелската работа.
И вот это разделение между этими двумя сферами, оно с тех пор пошло.
И значит, два разделения между двете сферы, евангелското, евангелието и разпространението на евангелието и медицинското и медицината всъщност вече се тръгна в две различни направления.
И до сегодняшнего дня мы испытываем последствия этого.
И до ден днешен ние търпим последиците на това разцепление.
Только сегодня начинает снова соединяться, как это и должно быть.
Едва днес отново започват да се объединяват.
Но, к сожалению, тогда было положено этому начало.
Но, за сожаление, точно тогава беше поставено началото на разделението.
Это по поводу пантеизма.
Това е относно пантеизма.
Несколько слов еще о спиритизме.
Няколко думи искам да кажа о спиритизма. Третата философия.
Она перекликается с предыдущими со всеми.
Тя се покрива с тези, които вече говорихме.
Что такое спиритизм?
Какво означава спиритизм?
Да. Спирит – это дух.
Спирит – това е дух.
А общение с духами.
Да, общуване с духове.
То есть предполагается, что духи существуют, то есть не умирают.
Значит, предполагается, что духовите существуют, те не умират.
И в качестве этих духов могут выступать или ангелы.
И в качестве на тези духови могут да се явяват ангели.
Или люди, которые уже умерли.
Или, соответственно, хора, които вече са умрели.
И сегодня эта идея вообще крайне популярна.
И днес тази идея е много популярна.
Когда люди думают, что они могут общаться с теми, кто умерли, там, друзья, родственники.
Когато хората знаят, че могат да общуват со своите приятели, роднини, които са умрели.
Книжные магазины заполнены книгами, в которых предлагается познакомиться со своим ангелом-хранителем.
Книжарниците са заполнени с книги, които се прилага как можем да се запознаем с нашия ангел-спасител.
Предлагается инструкция, как войти в контакт с ангелом-хранителем.
Предлагается инструкция, как можем да установим връзку с ангелом-хранителем.
Что лежит в основе этой философии?
Какво лежит в основе этой философии?
Тоже бессмертие души.
Също безсмъртието на душата.
Но по сути получается, что если, например, человек согрешает, но он остается жить.
Всъщност се състои в това, че ако човек съгрешава, но той продължава да живее.
Значит, понятие греха как бы вообще нету.
Значит, понятието грях, то не съществува.
Бог сказал, душа согрешающая умрет.
Бог е казал, че душата, която съгрешава, ще умре.
А здесь не важно, согрешает, не согрешает, она живет.
А тук не е важно, защото съгрешава, не съгрешава, тя продължава да живее душата.
Значит, получается, что греха нет.
Значи, произлиза, че грях няма.
Суда, значит, тоже нет. За что судите, если греха нет?
Съда също не съществува. За какво да бъде съден човек, като няма съд?
Спасение, значит, грях. Тоже нет.
Спасение, значит, също няма.
Потому что от чего спасать, если нет греха?
От какво да бъдем спасявани, ако няма грях?
Спасителя, значит, тоже нет.
Спасителя също не съществува.